На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В 60-е годы Маркес, редкий для переводного писателя случай, в Америке был таким же кумиром, как и в Советском Союзе. У поколения «Бэби Бумерс» книга «Сто лет одиночества» до сих пор считается культовой. Понятно, что долгожданную биографию колумбийского писателя встретили с обостренным вниманием. И я бы добавил, с ревностью. Новую биографию Маркеса представит слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Эту книгу Джеральд Мартин, историк литературы Латинской Америки, писал 15 лет. Маркес даже шутил, что биограф не заканчивает книгу в ожидании его смерти. Но Мартин опубликовал книгу при жизни своего героя, хотя герой уже перевалило за 80, самому Мартину за 50, и обоих уже лечили от рака лимфатических желез. Эта биография – огромный том, размером в 642 страницы, до которых был сокращен первоначальный текст в 2000 страниц. Начинается книга даже не с детства писателя, а с генеалогического древа двух семей – отцовской Гарсия и материнской Маркес. Армия родственников, браки, незаконные связи, преступные связи, вендетты, кланы в колумбийской глуши, убийства. Вскоре вы совершенно теряете способность запоминать. Рецензент Пол Берман пишет.
Можно даже заподозрить, что Мартин не описывает жизнь писателя, а соревнуется с ним. Маркес украсил роман «Сто лет одиночества» одной страницей генеалогической таблицы, а Мартин снабдил его биографию 7 страницами.
И дальше подробнейшим образом детство, нищая журналистская молодость в Европе, формирование политических взглядов во время путешествия за железный занавес, победоносное шествие по миру романа «Сто лет одиночества» и последние десятилетия мировой славы и почета. Довольно неожиданным кажется то, что в детстве Маркес напоминал обычного европейского мальчика из хорошей семьи, читавшего романы Дюма и сказки «Тысячи и одной ночи», а позже Сервантеса и Достоевского. Но он был еще и латиноамериканским мальчиком.
Он читал испанцев 16-17 веков, золотого века испанской поэзии. Он жил не только в городе Аракатака в Северной Колумбии, но и в элегантном мире Луиса де Гонгоры и других поэтов имперской Испании, чьи знания уводили его еще глубже, в тень римских мифов и эзотерической философии.
На первой же странице биографии Мартин представляет Маркеса как самого известного писателя, созревшего в глубинах третьего мира, и самого известного представителя литературного стиля, получившего название «магического реализма». Этот стиль с его апоэтизированием сверхъестественных событий и народных верований отражает дух примитивного бунта, который дорог многим прогрессивно мыслящим писателям во всех регионах мира, подвергшихся колонизации. Но вот что пишет литературовед Пол Берман.
На мой взгляд, сверхъестественность и магия в прозе Маркеса – это не постколониальный литературный бунт против западного империализма, а поздние цветы высокого испанского барокко.
В автобиографии, которая называется «Жить, чтобы рассказывать об этом», Гарсия Маркес описал рождение основной темы и стиля своего творчества. С некоторыми уточнениями эта сцена приводится и в книге Мартина.
Маркес уже взрослым молодым человеком вернулся в родной город и по-новому взглянул на дедовский дом. В то время он весь был погружен в изучение Джойса, Фолкнера, Пруста, Вирджинии Вулф и обдумывал многомерность понятия «время». И вот он увидел старый дом, и нахлынувшие детские воспоминания вдруг отчетливо показали ему направление его писательского пути. Он должен заново изобрести самого себя. Конечно, можно стать членом лощеного писательского авангарда, а можно остаться мальчиком из Аракатаки. Так появилась его грандиозная тема и его писательская личность. Он сам – взрослый ребенок в одном лице. И так появился его метод исследования – взгляд назад, на самые сильные потрясения детства.
Мартин пишет, что сам Гарсия Маркес из всех своих романов больше всех любит «Осень патриарха» – роман о диктаторе непоименованной страны на Карибах. С одной стороны, эта авторская любовь вполне объяснима изысканностью прозы романа. Пол Берман так ее характеризует.
Почти каждое предложение в романе «Осень патриарха» – победа автора над языком, а иногда победа языка над автором. Предложения начинаются голосом одного персонажа, а кончаются голосом другого. Или тема меняется в середине предложения, или меняется век. Читаешь, задыхаясь. Хочется отложить книгу и зааплодировать. Но тут предложение делает такой поворот, что оторваться от него невозможно, как невозможно выпустить руль на крутом повороте дороги. Эти прелестные периоды в то же время тиранические, что естественно. «Осень патриарха» — роман о тиране. Союз сюжета и напева делает его шедевром, даже большим, чем другой прекрасный роман о тиране «Праздник козла» Марио Варгаса Льосы. У Маркеса диктатор, чей портрет рождается из фраз, похожих на тропические цветы, отвратительный монстр. Но он представлен как человеческое существо, достойное жалости и даже чего-то вроде горькой любви. Мне всегда было непонятно, какие политические взгляды выражает Маркес этой странной двусмысленностью.
Но в том, что касается описания политических взглядов и вообще общественного лица Маркеса, биограф ведет себя чрезвычайно осторожно. Как замечает рецензент «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, биограф Маркеса понял, что в этом сложном случае лучше держаться фактов и не пытаться постичь непостижимое. После всемирного успеха романа «Сто лет одиночества», а особенно после получения в 1982 году Нобелевской премии, Гарсия Маркес попал из подсобного мира журналистики в поле зрения сильных мира сего. И биограф безжалостно описывает могучие и долгие усилия, которые прикладывал писатель к тому, чтобы быть приглашенным на званые обеды президентов, магнатов и диктаторов всего мира. По-видимому, не случайно одним из прозвищ, которые он заслужил, было прозвище Габриэль Гарсия Маркетинг. Но самой скандальной была привязанность Маркеса к Фиделю Кастро.
Писатель Варгас Льоса с отвращением называл Маркеса «кастровским лакеем». И даже биограф Мартин, хотя настаивает на сердечной дружбе писателя с маниакальным властолюбцем-диктатором, все же честно приводит странные поступки Маркеса. Например, когда он во время визита Кастро в Колумбию вызвался быть одним из его охранников-бодигардов. Так или иначе, Маркес оставался не только лично преданным Кастро, но и вставал на защиту его деятельности от любой критики.
Чем объяснить эту противоестественную привязанность гуманиста, короля магического реализма, к тирану? Из биографии Маркеса, пишет Берман, становится ясно, что писатель не изменил тому откровению, которое озарило его полвека назад перед домом его детства. Он, как ребенок, застывает в восхищенном изумлении перед всем гротескным, душераздирающим и неправдоподобным. And it's crowded and cold. Ooh, in my secret life, in my secret life.